Прямой эфир, это радио «Донбасс Реалии». Здравствуйте, друзья, с вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 22 февраля. Сегодня мы говорим вот о чем. Проект Deep State в ночь на сегодняшний день сообщил, что армия агрессора оккупировала Победу. Это село к юго-западу от Маринки Донецкой области. Об этом заявили в российском Минобороны. Российские так называемые военные блогеры отмечают, что несмотря на то, что этот населенный пункт совсем крошечный, он якобы имеет важное тактическое значение, так как находится на главной трассе к Угледару Донецкой области. К Угледару Россия пытается пробиться из другого направления, из Новомихайловки. После ожесточенных атак армии агрессора и его небольшого продвижения там, силам обороны удалось таки стабилизировать фронт там несколько недель назад. Украинский генштаб сегодня утром сообщил о 14 атаках на Маринском направлении. Это второй по интенсивности штурмов участок фронта после Авдеевского. Также армия России незначительно подвинулась в районе Георгиевки. Это село уже северо-западнее Маринки по направлению к Курахово Донецкой области. Напомню, что в Курахово находится большая теплоэлектростанция, которая интересует армию агрессора. В студии, в частности, сегодня будем говорить о том, какие перспективы открывает перед российской армией оккупация Победы западнее Маринки. Смогут ли силы обороны остановить агрессора по дороге к Угледару? И куда Россия перебросит свои силы, которые освободились после штурма Авдеевки? Также мы посмотрим, что происходит сейчас под Клещеевкой. Это пригород Бахмута, где Россия пытается восстановить утраченные позиции. И узнаем, сколько россиян Кремль завез на оккупированной территории и что их там привлекает. С нами сегодня будут военный обозреватель Денис Попович и аналитик Центра политических студий «Доктрина», эксперт украинско-польской медиаплатформы Анатолий Курносов. Также в гостем студии будет журналистка проекта «Донбасс Реалии» Наталья Неделько. Друзья, не забудьте, что вы полноправные участники эфира. Пишите в наши Вайбер и Телеграм. Их номер +38 095 151 95 05. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, самые интересные реплики озвучим в студии, передадим вопросы нашим гостям. Не забудьте подписаться на нас в YouTube и поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые наши выпуски, выпуски проектов наших коллег. И будем очень признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его ни смотрели. Сначала фронт.
Бахмут. На юг от города отбиты штурмы Клещеевки и Майорска. По направлению к Северску повторилась атака на выемку. Авиаудары. Северск, Нью-Йорк, Белая гора и Делиевка. На Авдеевском участке украинские защитники отбили 19 штурмов. Степового, Ласточкино, Северного, Первомайского и Невельского. На Маринском участке РФ продолжают давить на Новомихайловку, Георгиевку и Победу. По данным Deep State, Победа оккупирована. Под Георгиевкой у агрессора есть продвижение. Очень активно била авиация РФ. Новопокровская, Новобахмутовка, Желанная, Семеновка, Новоселовка 1, Орливка, Ласточкино, Тоненькая, Красногоровка, Катериновка, Антоновка, Поросковьевка и Константиновка. Лиман, Кременная, Купянск. Вдоль этого фронта российские войска атаковали Синьковку, Табаевку и Терны. Авиаудары: Петропавловка, Макеевка, Лиман, Белогоровка и Свято-Покровская. На юге Донецкой области атакована Золотая Нива. Авиаудары: Урожайная и Старомайорская.
Вчера к нам в эфир включалась наша коллега с бахмутского направления и подтвердила, что обострились бои на северо-запад от Бахмута. Там войска России пытаются развивать наступление в сторону Часов-Яра. Параллельно они продолжают штурмы под Клещеевкой, но там серьезных продвижек у агрессора не происходит. Там, у 93-й отдельной механизированной бригады, побывал мой коллега Марьян Кушнир.
Там тоже быстро заскак, у нас времени не будет. Там. Держимся крепко.
Окей.
Сиди, сиди.
Самое страшное в этом деле — это все перемещение.
Плюс-плюс я те прийняв, при наступних опадах доповідь.
По нашій інформації стоїть задача, що їм потрібно забрати Клещіївку, забрати Андріївку, тобто вони хочуть назад повернути вже ці села, дійти до каналу, і також хочуть забрати Часів'яр. І на сьогодні, я думаю, що практично всі їхні можливості вони використовують. Тобто як сила, так і артилерія, так і техніка.
Одні підрозділи іноді заїжджають, вони доволі навчені.
в них є тактика. Тактика, на жаль, у них, точніше, на щастя для нас, практично вся покращена. Тобто ми там один штурм їхній побачили, ми вже розуміємо, як вони працюють. Тобто ми розуміємо, що від них можна очікувати, як краще, наприклад, оборонятися. Тому іноді є такі підрозділи, які приїжджають, і ми їх дуже швидко розбиваємо і вже просто бачимо, як вони практично там із мінімальними вже, з мінімальним особовим складом йдуть уже на ротацію. Заїжджає інший підрозділ.
Угу. Де він?
Підніми. Ну, побачив тебе, походи.
Ні, то він ззаду.
Ну, да.
Лівіше. Ні, з нашої сторони лівіше.
Збросили.
Війська Росії, на жаль, не так уміло вміють користуватися дронами і збросами. Тобто заїжджають якісь групи, які безпосередньо працюють чисто збросами. Ворожі коптери літають і скидають воги, скидають гази. Ну, це гранати, які скидають, які, скажімо так, гази, від яких можна отруїтися. Шторм Z є. Є також підрозділ Ахмат. У них зараз величезні втрати. Практично весь особовий склад у них, скажімо так, старого немає. Угу. Тобто ми дуже мало зустрічали, от кого ми в полон не брали, дуже мало зустрічали, хто там, наприклад, від початку повномасштабний, або хто там, наприклад, служить, проходить службу вже більше року. Тобто всі там 2-3 місяці, 4 місяці, всі люди, які там недавно-недавно закінчили учебу і вже в нас тут. Відправляють як пушечне м'ясо, не до кінця їм доводять задачі. Тобто ми беремо в полон і фактично вони багато корисної інформації нам надати не можуть із-за того, що вони там на лінії зіткнення неділя, 5 днів, там місяць і все.
Даже бік доктор дивився, що бік вже прилетіло.
Бік теж прилетіло?
Да. Ні, воно не цей, не пробило.
Ні, йому не пробило? Локоть пройшов просто да. Там.
То воно в лікоть попало?
Так, да. Лікоть повністю, потім ще один тут вище.
Турнікет є?
Що?
Турнікет.
Ні.
Щоб ви вже зняли?
Корні,
да. Давай. Корні,
22.
Я понял.
Бо ми не, ми так не вийшло.
Жду.
От усьо боковий.
Негатив, негатив.
Та що цей типу такому тут?
І, скажімо так, якщо ну, це в першу чергу втрати, але якось холоднокровне. Тобто вони з самого початку дуже важко сприймалися нами, дуже важко ми їх переживали. Зараз стараємося якось так холоднокровно до цього ставитися, з-за того, що нереально можна кришою поїхати. Дуже багато помог. Протипіхотні міни. Прям дуже багато. У нас дуже багато піхоти підбувалося. Тактика ворога, яка була, тобто посадку, яку вони тримають, вони робили лише одну стежку, щоб зайти на свої позиції, а все інше по кругу в два ряди затягували бомби. Тобто ми також, коли тільки сюди заїхали, дуже багато підривалося на бомбах. Тобто в посадку ось так просто, ідучи попід посадку, в посадку зайти це було дуже небезпечно. Тобто лише по стежках. Стежок у них дуже мало. Як правило, стежки вони позначають прапорцями і ходять лише по натовпленому стежку. Як ми називали стадо п***ми, да? Придумували там бланки і так далі. То зараз це прям достойний противник. На сьогоднішній день вони, як на мою думку, їхні підрозділи є такі, які набагато краще комплектовані, ніж ми. Тому зараз його недооцінювати, це величезна наша помилка.
Рухаємося неподалік Кліщівки по посадці. І вона вщент скошена. Тут перебували росіяни до Нового року. Пізніше Збройні Сили України звільнили цю територію, добралися до Кліщівки. Ось тут зараз закріпилася піхота, прибувають піхотинці. Навколо туман, тому переміщатися світло пору більш безпечно, оскільки дрони не бачать переміщення. От такі. Це підбита техніка російських військ.
На нашому напрямку, на напрямку Кліщіївки, бої відбуваються кожного дня відбуваються штурми. Ну, на сьогоднішній день ми дуже крепко закріпилися. Скажімо так, вгризлися зубами. Я думаю, що на нашому напрямку, на напрямку Кліщіївки, на сьогоднішній день я не бачу ніякого в них шансу.
Россия все же получила иранские баллистические ракеты «Фатех» и «Зальфагар». По крайней мере, так утверждает агентство Reuters. По его данным, Кремль получил от Ирана 400 штук таких ракет. Первые поставки начались в январе после ряда двусторонних встреч представителей оборонных ведомств Ирана и России. Прямая речь, иранский военный чиновник, который, как и другие чиновники, просил не называть его имени из-за секретности информации, сказал, что было по меньшей мере 4 партии ракет, и в ближайшие недели их будет еще больше, цитирует свой источник Reuters. Украинская разведка пока не подтверждает получение России вот таких вот ракет. Поговорим вскоре с военным экспертом в студии, почему именно сейчас появились вот эти вот ракеты, вероятно, на вооружении армии Российской Федерации, потому что разговоры шли об этом уже как минимум год. Ну и чем это грозит украинскому населению и силам обороны Украины, в частности. По данным Центра национального сопротивления, который мониторит ситуацию на временно оккупированных территориях, только в одном Мариуполе уже находится около полусотни тысяч россиян и представителей стран Центральной Азии, которые приехали туда работать. Кто и зачем едет зарабатывать на российской оккупации украинских земель, обсудим с моей коллегой Натальей Неделько. Она в студии. Наташа, привет.
Привет.
Наташа, расскажи, что это за люди и что их привлекает, чем им намазано в Мариуполе?
Ну, тут надо сказать, что как только Кремль объявил о том, что он присоединяет к себе вот эти оккупированные области, туда сразу потянулись разные чиновники, управленцы, работники госорганов. Они поехали организовывать жизнь по российским правилам. Эти все люди поехали в командировки. К ним приравняли еще тех, кто ремонтирует военную технику и тех, кто обеспечивает, так сказать, жизнедеятельность на этой территории. И этим людям специальным указом повысили социальные гарантии. То есть им сделали высокие суточные, это 8480 рублей, плюс компенсация за жилье, плюс какие-то еще выплаты на непредвиденные расходы. И эта сумма набегает очень приличная. И можно сказать, что многие люди поехали туда, потому что можно заработать там 2-3 зарплаты, которые они получают у себя. Издание «Бумага» – это такое оппозиционное российское издание. Они женщины, работницы соцфонда, которые поехали в Херсонскую область, там погибли от обстрела. И вот они поговорили с коллегами этих женщин о том, каким образом люди, ну, скажем так, едут туда, соглашаются ехать. Это совершенно добровольные условия. Но людям приносят бумажку, на которой написано вот столько-столько вы можете получить деньги. И те, у кого есть какие-то финансовые проблемы или желание заработать, они соглашаются добровольно ехать туда поработать.
Но можно погибнуть, да, как мы видим?
Да.
А что, ну вот ты рассказала о таком чиновничьем десанте, да, их туда привлекают вот такие вот длинный рубль, так сказать. А врачи, учителя, ну вот была информация, что очень много вот украинских бюджетников выехали оттуда в связи с началом оккупации, там не хватает этого медперсонала, там медперсонала и образовательные вот кадров, что с этим?
Ну, тут надо сказать, что они и врачи, и учителя, они едут тоже по похожей схеме. То есть их туда привозят организованно от каких-то учреждений, от государственных органов, то есть собирают группу, те, кто согласился, и на там месяц, два, три везут на оккупированные территории. Они тоже получают повышенные оклады, это тоже хороший способ заработать. Врачей обычно возят по нескольким городам, то есть очень часто там же надо признать, что там еще находятся российские военные, которые тоже нуждаются в медицинской помощи, то есть врачей там действительно нужно много, и сами в открытых даже видео, я смотрела разные видео, которые любят снимать сюжеты пропагандистские про то, как врачи помогают сейчас жителям Донбасса, очень часто звучит цифра 50-60% недокомплект. Но надо признать, что предложений именно устроиться на работу, местных объявлений, я смотрела объявления, их практически нет. Есть предложения там в маленьких населенных пунктах по программе «Земский доктор», вроде бы на подъемные дают 1 000 000 рублей, если ты согласишься переехать. Но таких случаев, я так понимаю, немного, в основном это вахтовый метод, такой же для врачей. И тут очень интересно посмотреть, что вот эти врачи, когда они дают обратную связь, они говорят, вот 10 лет люди не видели кардиолога или какого-то еще другого специалиста. Но на самом деле, если посмотреть, где они эту предоставляли медицинскую помощь, то это все старооккупированные территории, так называемые. Да, то есть это действительно там, где с 2014 года большинство специалистов покинуло эти территории.
Ну да, то есть непонятно, да, в чем тут Украина виновата.
Да, с учителями история немножечко, мне кажется, другая, потому что мне не удалось найти ни одного объявления, где бы был запрос на работу учителем, да, и ни одного сообщения. То есть, видимо, там комплект, но учителя все-таки туда ездят. И в основном, ну, тоже вахтовым методом, по полгода они работают в школах, и в основном это учителя русского языка и истории России. Можно говорить о том, что это, скажем, не столько нуждаются в рабочих руках, сколько люди едут заработать, учителя едут заработать, а Россия решает свои пропагандистские вопросы.
Ну и зачем набирать учителей на месте, если действительно надежнее, наверное, привести россиян этнических, которые будут пытаться вот воспитывать украинское молодое поколение. Наташа, ну мы постоянно слышим, да, и видим, да, что Россия пытается из Мариуполя такую витрину оккупации построить. Откуда берутся там строители? Ну, там, я так понимаю, очень много мужчин погибло. Многих мобилизовали, но стройка-то идет. Кто этим занимается?
Рабочих рук там действительно не хватает. Туда Россия сейчас вбрасывает деньги именно для того, чтобы сделать витрину такую из Мариуполя. И пестрят сайты поиска работы вот различными объявлениями по поводу рабочих разных профессий, специальностей, которые требуются, да, на оккупированных территориях. Там очень интересно, там есть такие точечные, где написано, что если вы готовы к переезду и освоению нового, то мы предоставляем квартиры от работодателя. Да, например, такое. Но большинство все-таки этих объявлений, это объявления о таком рекрутинге просто рабочей силы. Да? Это люди, не которые едут в командировку, а люди, которых набирают просто на заработки. Вот. Этим людям предлагаются хорошие зарплаты, там где-то приблизительно 300 тысяч рублей с полным обеспечением, с обеспечением жилья. Вот. И мне встречались даже объявления, где написано, что вахта на окопы или вахта на строительство оборонных сооружений, да, то есть помимо прочего. И вот тоже и издание «Бумага», оно сообщало о том, что в прошлом году погибли 23 дорожника, которые вроде бы приехали на работу в Луганскую область, и тоже журналистам удалось поговорить с родственниками одного из погибших, которые согласились разговаривать. Они сказали, что вот у парня были долги, он не мог найти работу, там предложили хорошие деньги, на самом деле уже звучит цифра не 300 тысяч рублей, а 100 тысяч рублей, из которых только 20% это белая зарплата, остальные все, значит, по-черному, но тем не менее, вот это так устраивало его, да, то есть он поехал подзаработать, и на самом деле таких объявлений очень много.
Ну, мало чем отличается, я так понимаю, этот принцип от контрактников в армии России, тоже вот за длинным рублем очень большие зарплаты, ну и тоже есть риск погибнуть. Украинский центр национального сопротивления сообщал о привлечении трудовых мигрантов для восстановления Мариуполя. Что об этом известно? Сколько им платят? На какие условия они едут?
На самом деле, на прошлой неделе агентство Bloomberg как раз написало о том привлечении России мигрантов из стран Азии. Там речь шла о Узбекистане и Таджикистане. Они поговорили с правозащитниками. Там есть тоже история о том, что этим рабочим предлагают 350 тысяч. Ну, то есть обратилось там 50 человек, которых кинули на деньги. Они сказали, что им обещали 350 тысяч, не заплатили денег. Когда они пытались вернуться обратно в Россию, их не пустили заехать в Россию. И вот таких случаев, когда мигрантов заставляют, как они говорят, за малые гроши рыть окопы, да, там сейчас все больше и больше становится. И скажу еще, вот ты вспомнил про контракты на СВО, вот я пересматривала сайты предложения работ практически на всех, во всех российских городах, на всех возможных площадках есть вот эти предложения, контракт на СВО. И там тоже суммы там, 200 тысяч до 500 000 рублей.
Ну и удобная схема, я так понимаю, что можно кинуть и не пустить потом на территорию Российской Федерации и поминай, как звали. А вот эти вот и ну, жители Центральной Азии, да и россияне сами, они остаются жить в... на захваченных территориях, или просто зарабатывают и пытаются по-быстренькому уехать с заработком?
Ну, как говорит наша разведка украинская, большинство этих людей все-таки рассматривают сейчас это как место заработка оккупированной территории. То есть они не рискуют оставаться, они еще не готовы там осваиваться, но как место, где можно приехать за длинным рублем, заработать и уехать и наладить свою жизнь в России, это для них очень соблазнительно.
Да, ну вот мы еще рассказывали, да, в наших эфирах, что, в принципе, Россия планирует и не скрывает это, сменить этносостав на захваченных территориях. Для этого вот продают уже недвижимость в том же Мариуполе по таким ценам, которые, ну, не снились местным. Они не могут купить себе жилье вместо разрушенного армии Российской Федерации, а могут россияне, которые, ну, вот зарабатывают на нефтедолларах, переезжают и живут у моря. Для них это вот такая вот экзотика, элитное жилье. Наташа, спасибо тебе большое. Наталья Неделько сидела, была вместе с нами в студии. Я напомню, что проект Deep State в ночь на сегодняшний день сообщил, что армия агрессора оккупировала Победу. Это село к юго-западу от Маринки Донецкой области. Об этом заявили и в российском Минобороны. Российские так называемые военные блогеры отметили, что несмотря на то, что этот населенный пункт, речь идет о Победе, совсем крошечный, он якобы имеет важное тактическое значение, по крайней мере, на этом участке фронта, так как находится на главной трассе к Угледару на юге Донецкой области. К Угледару Россия пытается пробиться из другого направления, с Новомихайловки. Мы вот недавно обсуждали ожесточение боев там. Это уже южнее Победы значительные. Но после ожесточенных атак армии агрессора там силы обороны сообщили о том, что остановили там продвижение армии агрессора. Украинский генштаб сегодня утром сообщал также о 14 атаках на Маринском направлении. Это второй по интенсивности штурмов участок фронта после Авдеевского. Также армия России незначительно продвинулась и в Георгиевке. Это село уже северо-западнее Маринки по направлению Курахово Донецкой области. В Курахово, я напомню, находится большая теплоэлектростанция, крупнейшая сейчас на подконтрольной части Донбасса, и она очень интересует армию агрессора. Совсем скоро мы обсудим вот такие вот продвижения армии России на линии фронта, которое удалось добиться армии оккупанта в последнее время. К нам присоединится Денис Попович, военный аналитик. Вместе с ним мы вот поговорим об вот этом ожесточении, действительно ли у армии России есть шансы сейчас продвинуться по направлению к Угледару, и куда пойдут вот войска России, освободившиеся войска России после штурмов Авдеевки. Пока мы идем дальше. Почему на оккупированных в 22-м году территориях Донбасса не хватает самых обычных медикаментов? Об этом в сюжете моей коллеги Ольги Модиной.
Каково это жить, рискуя остаться без нужного лекарства, знают на новооккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Там проблемы с доступом к лекарствам. Об этом Донбасс реалии рассказывают местные. В Госдуме России заявляют, ситуация с лекарствами якобы нормализовалась, но местные это опровергают. Если сначала препараты можно было купить из-под прилавка, то теперь нет. В городах работает всего 1-2 аптеки, да и в те завозят мало лекарств. Люди говорят, отстояв огромные очереди, часто слышат, такой препарат отсутствует. На выбор есть только российские, белорусские или китайские препараты. Но люди жалуются на их плохое качество и срок годности. Встречаются просроченные. Сливки достаются российским военным, а местные довольствуются остатками. Получить их можно по схеме. Лекарства по рецепту, рецепт через врача к врачу только с паспортом России. По данным Центра национального сопротивления, с 1 января украинцы в оккупации могут получить медпомощь при наличии обязательной российской госстраховки. Ее можно оформить только с паспортом России. Поэтому жителям новооккупированных территорий за нужными и качественными лекарствами приходится либо ехать в оккупированный Луганск-Донецк, что сразу увеличивает цену таблеток, или заказывать из России. Но тут нет гарантии, что лекарства доедут. Водители проверяют, иногда просто выбрасывают медицинские свертки. В Мариуполе уже жалуются на мошенников, которые не довозят препараты. Напомню, по Женевским конвенциям 1949 года полную ответственность за оккупированные территории несет страна-оккупант, то есть Россия. И значит, именно Россия должна поставлять лекарства на захваченную территорию Луганской и Донецкой областей, да и Запорожской и Херсонской тоже.
Ну и, как обещал, присоединяется к нам военный обозреватель Денис Попович. Денис, здравствуйте, рада вас видеть.
Добрый день.
Денис, опять продвижение, опять новый день, опять продвижение у российских оккупантов. Deep State сообщает о захвате Победы к юго-западу от Марьинки, хотя это село совсем крошечное, но это можно видеть на карте. Вот российские так называемые военные блогеры трубят, что это такая важная тактическая победа, мол, а вот это вот село находится на трассе на Угледар. Ну и действительно, вот мы видим, что вот южнее там находится Просковьевка, Константиновка, тоже туда агрессор пытается давить. Ну а дальше уже непосредственно Угледар. Там между Победой и Угледаром, кроме вот этого вот цепи населенных пунктов, ничего нет. Какие перспективы, насколько действительно, с вашей точки зрения, вот тут большая тактическая победа армии России?
Тактическая победа есть, тут поспорить трудно с этим, к сожалению, поскольку перекрыта трасса Угледар-Марьинка, как вы правильно заметили. И если так, если была захвачена Победа, ну, а судя по всему, так оно и произошло, я просто осторожно в таких вещах говорю, потому что ситуация может меняться достаточно динамично, но исходим из того, что она захвачена, то есть проблемы с флангами по Новомихайловке, где также идут бои, и есть проблемы с флангами по Георгиевке, где также враг там пытается надавливать и идти вперед. Если мы говорим о Михайловке, то это про Угледар, да, то есть это продвижение направления к Угледару. Если мы говорим о Георгиевке, то это направление на Курахово. То есть когда враг сумел продвинуться в Марьинку и захватить ее, тогда шла речь о том, что он должен будет выбрать либо Угледар, либо Курахово. Но сейчас вот мы видим пока, что не исключено, что может и два зайца пытаться накрыть одним выстрелом. И продвигаться и туда, и сюда. Хватит ли у него сил? Вопрос тоже интересный. Но не менее интересно и не менее тревожно, хватит ли сил у нас удерживать его в двух направлениях, потому что о снарядном голоде слышали все. Панику мы разводить, конечно же, не будем, и посыпать голову пеплом тоже совершенно незачем, потому что это негативным образом влияет на морально-психическое состояние наших бойцов. Мы просто констатируем ситуацию, которая вот именно таким образом пока и обстоит. То есть враг, к сожалению, добился тактического продвижения, и угроза состоит именно в этом.
Денис, там сообщает украинский генштаб о просто колоссальном количестве авиаударов, в частности, на Марьинское направление. Это им благодаря вот этим КАБам снова удается продвигаться вперед?
Ну да, безусловно. К большому сожалению, вот они эту слабину нащупали, что у нас есть ограниченные средства для того, чтобы сбивать носители. Но сбивать сами КАБы, это, во-первых, трудно, во-вторых, сложно. Да, то есть нужно сбивать самолеты. И они нащупали эту ситуацию, что у нас ограниченные возможности по уничтожению самолетов, истребителей, бомбардировщиков, носителей КАБов. И вот этим пользуются. С помощью этих КАБов они просто сравнивают с землей укрепления. Собственно, для чего эти бомбы предназначены, по большому счету. Ну, полтонны, если она сваливается на какой-нибудь объект, она стоит... от него только ворон. Об этом есть.
Авдеевка. Там, я так понимаю, по крайней мере, сейчас это еще горячо. Там, по сообщениям Генштаба, 19 атак там было на Ласточкино, и остальные вот населенные пункты к западу от Авдеевки. Но, тем не менее, я так понимаю, там очень большая группировка сосредоточена. Была ваши прогнозы, Россия их будет перебрасывать на какие-то участки фронта, размазывать, может быть, или сосредоточиться на каком-то одном участке фронта? Или сейчас вообще трудно судить? Вот мы видим, да, вот вы сами говорили, что были варианты пойти либо на Курахово после Марьинки, либо на Угледар. Выбрали оба варианта. Какие возможности открывает перед Россией вот оккупация Авдеевки, имея в виду в плане резервов?
Ну, оккупация в Авдеевке, она дальше будет там постараться там закрепиться. И сейчас они атакуют Ласточкино, тоже вот село к западу от Авдеевки. И тоже используются КАБы весьма активно. То есть и эти населенные пункты стираются в пыль. То есть таким образом они пытаются добиться того, чтобы просто сами оставили позиции, они туда зашли и таким образом продвигались. Такая у них сейчас тактика. То есть они используют свое преимущество материально-техническое и будут ли туда продвигаться в сторону Ласточкина и дальше в сторону Славянской Краматорской агломерации, без сомнения, поскольку у них стоит задача захватить Донецкую область до административной границы. Когда это случится, какими силами, большой вопрос. Уж есть информация о том, что они все-таки какие-то силы Тадеевки обтягивают на различные направления. Видимо, для того, чтобы наступление по всему фронту. Там, где не нащупают слабину, туда они, очевидно, будут вводить основные силы для того, чтобы уже добиться решительных прорывов. Пока есть давление на 5 основных точках. Маринку называли. Об Авдеевке мы сейчас говорим. Авдеевское направление теперь уже не Авдеевка, к сожалению, а Авдеевское направление. Так можно сказать. Бахмутское направление, там Часов-Яр. Лимано-Купинское направление. Судя по всему, сейчас там относительное затишье по сравнению с тем, что там на других участках фронта. Относительное, подчеркиваю. То есть там не то, что совсем все тихо и тишь да гладь. Там тоже есть давление, тоже есть бои. Просто в сравнении с другими участками фронта вполне возможно, там они не настолько интенсивны. И южный участок — это Работино-Вербовой.
Замкомандира 3-й штурмовой бригады Максим Жорин предположил, что Россия перебросит вот эти вот подразделения на юг и на Харьковское направление, и отметил, что начали уже перебрасывать свои силы из-под Авдеевки. Денис, а в целом по фронту, ну, судя по сообщениям украинского генштаба, там около 60 атак, это значительно меньше, чем во время штурмов Авдеевки. Вы как это объясняете? Перегруппироваться надо после вот такого вот решительного натиска на Авдеевку?
Перегруппироваться, перебросить те силы, перегруппировать их. Вполне возможно, те участки, о которых говорил Жорин, да, то есть он, может, оказаться вполне прав в этом отношении. Меня тревожит Бахмутское направление, то есть Часов-Яр. Вполне возможно, туда что-то будет переброшено. Я бы выделил бы, не для того, чтобы поспорить с Жориным, да, который достаточно осведомлен в ситуации на фронте, а просто от себя я бы еще отметил бы вот именно Часов-Яр и южный участок. Там бои не прекращаются, вполне возможно, что и туда будут приброшены силы.
Касательно левого берега Днепра, ну вот на днях Шойгу, глава Минобороны России, заявил о том, что зачистили якобы крынки российские войска, ну а сегодня утром генштаб сообщил о том, что продолжаются пытаться вытолкнуть силы обороны с вот этого плацдарма на левом берегу Днепра, продолжают они удерживать. Как вы считаете, зачем Шойгу соврал? Ну это ведь такая ложь, которая будет... Ну, то есть она будет развенчана, скорее всего, да, там нет украинских военных, а украинские военные там есть. И вот кадры, наверное, будут видеть россияне в телеграм-каналах так называемых Z-военкоров рано или поздно. А может, там и продвижение еще удастся украинским войскам. Ну, это такая ложь с большой ценой. Зачем это было делать?
Ну, это ложь настолько, что я могу сказать более жестким словом, которое мы, наверное, в эфире не будем употреблять, но Z-военкоры и российские военные это слово весьма широко употребляют в отношении этих слов Шойгу. Плацдарм к рынкам держится, за него идут бои, и они как и месяц назад, и два месяца назад идут вокруг того, чтобы этот плацдарм сбить. То есть в этом отношении ничего... Ну вот мы видим то, что, в общем-то, сподвигло Шойгу ввести в заблуждение своего верховного командующего и дальнейшее продолжение этого, так сказать, взятия плацдарма в Крым. То есть они просто разбежали. Поэтому, наверное, нужно было показать полное видео, но Шойгу этого не сделал. То есть на сегодняшний день ситуация в Крымках без особых изменений. Ну, за этими словами, конечно стоят тяжелые бои, но если характеризовать, то изменений там особых не наступило. Зачем он это сделал? Ну, кому-то нужно, очевидно, награды получить, да, то есть на гребне продвижения в Авдеевке кто-то решил записать себе больше побед. Вполне возможно, какой-то саботаж, диверсия непосредственно против командующего крупными войсками Днепр Теплинского, там вокруг него разные кривотолки ходят, есть даже мнение, что сбить или не сбить плацдарма на рынках будет иметь значение для его дальнейшей карьеры. Может быть, кто-то хочет обвинить его в том, что он намеренно вводит в заблуждение командования, поставляя недостоверную информацию. То есть тут очень много можно говорить о том, зачем Шойгу солгал. Но это также может целиться в том, что, в общем-то, высшее военное политическое руководство Российской Федерации может жить в мире, который оторван от действительности. Потому что, в общем-то, возмущение этой ложью, там, если почитать паблики российские, их как бы впечатление достаточно велико. Достаточно велико. Если мы вспомним недавний инцидент, что застрелился известный блогер Мурз, он же Андрей Морозов, это что буквально вчера информация появилась, он также пытался донести правду о потерях в Авдеевке, которые были понесены российскими военными. Ну, все это пришло вразрез с официальным мнением. Ну, его, как сейчас он сам написал, затравили Соловьёва, Витязева и прочие персонажи из числа российской пропаганды. То есть вот есть один мир, в котором живут пропагандисты российские и российское военно-политическое руководство, а есть другой мир, который является реальным, да, где российская армия несет потери. Вот, очевидно, два эти мира входят в собой противоречия, и в этом лежит основа вот этой вот лжи, которую Шойгу осмелился вложить в уши Путину.
Ну и касательно левого берега Днепра, появилось видео, как силы обороны нанесли удар по полигону российских войск на левобережье, сообщили в силах обороны Украины, это прокомментировали так вот это вот видео, вот мы его сейчас смотрим, говорят, руководство группировки российских оккупационных войск Днепр приехало на полигон посмотреть, как будут зачищать крынки, потому что Шойгу рассказал, а не показывал, присоединились к сферическому шоу, мы же предупреждали гореть вам в адском огне. Сказано, сделано. Ну и геолоцировал вот это вот видео, проект Deep State сообщил о том, что это Подокалиновка Херсонской области, чуть юго-восточнее Олешковских песков, вот такой пустыни на территории Украины. Денис, они там действительно приехали, выстроились, они, ну то есть это уже эхо сообщения Шойгу о том, что крынки зачищены и там безопасно, как вы объясняете, ну вот такое вот недалеко от линии фронта построение.
Надо же было выполнить приказ Шойгу, то есть как-то прикрыть ему одно место за то, что он там соврал верховному командующему. То есть он заявил о том, что крынки зачищены, они не зачищены. Надо было их зачистить для того, чтобы желаемое соответствовало действительному. То есть. А дальше как бы можно утверждать, что не оскудела земля русская на идиотов, которые строят войска в зоне действия украинской артиллерии. Ну пусть будет больше этих идиотов, которые до сих пор такие эти войска строят. Тем больше для них будет потерь. Ну, все, что могу сказать по этому поводу. Ничего, кроме показухи, вот я в этом поступке не вижу. Собственно, как это и было днем раньше в Волноваском районе, такое же самое построение, также должен был приехать генерал, и также накрыли хаймерсами, кассетными боеприпасами. Ну, все. Никаких других причин этому нет.
Денис, приближается вторая годовщина большого вторжения армии России в Украину. Ну, два дня осталось. Ну, вот многие рефлексирующие, думающие люди, наверное, какие-то мысли приходят. О чем вы думаете вот в эти вот дни?
Ну, честно говоря, не думал, что война будет длиться два года. Я думаю, что многие разделят мою позицию. Но, к большому сожалению, сейчас я думаю о том, что нужно настраиваться на долгий марафон. То есть в этом году она не закончится, в следующем году так дальше прогнозировать не будем. Поэтому, по крайней мере, в этом году будет тяжело, в том числе из-за того, что мы сейчас имеем проблемы с боеприпасами. То есть, очевидно, этот год мы проведем в обороне.
Я не ошибусь, ну, я, возможно, не ошибусь, если скажу, что в прошлом году, ну, приблизительно в это время, была надежда, что все и закончится в 2023-м, да, вы, наверное, вы тоже это подтвердили. А что изменилось, восприятие войны или реальность, Денис?
Понимаете, на гребне наших побед 2022 года действительно была уверенность в том, что западных поставок и западной поддержки хватит для того, чтобы мы могли выйти как минимум на переговорный трек в конце 23-го года, добившись успеха на юге. Но эта война снова-таки показала, что какие-либо прогнозы, какие-либо расчеты, они могут не соответствовать действительности, и действительность может распорядиться совсем иначе. Вот как бы мы сейчас и натолкнулись на эту ситуацию. Поэтому 24-й год должен быть годом, когда должно наступить отрезвление. Мы должны накопить ресурсы, Мы должны подойти со всей серьезностью к мобилизации, к ведению войны, к переговору с партнерами и к международным контактам для того, чтобы накопить ресурсы и максимально быстро все-таки перейти снова к наступательным действиям для того, чтобы продолжить освобождение нашей земли. Поэтому, конечно, настроение 23-го года, 24-го года различается, но судьбу не выбирает, поэтому будем, как говорится, исходить из того, что мы имеем на сегодняшний момент.
Агентство Reuters сообщило, что Кремль якобы уже получил от Ирана баллистические ракеты «Фатех» и «Зульфикар», якобы 400 штук. Об этом разговоры шли, ну, как минимум год. Да, вот были подозрения, что передаст Иран после «Шахедов» вот эти вот ракеты. А передали, скорее всего, ну, если Reuters прав, только сейчас. Денис, как считаете, а что изменилось, что эти ракеты вот появились, возможно, у армии Российской Федерации? Действительно, ну, была информация, вот сообщала об этом и американская разведка, что Москва добивалась этого от Тегерана вот как минимум год, а сейчас удалось. Ну и чем это грозит вот населению Украины и силам обороны Украины, вот такие вот ракеты, как считаете?
Ну, во-первых, нет еще конкретной информации, появились или не появились. Я хочу отослать на заявление ГУР о том, что сейчас уточняются данные сведения, и по мнению представителей ГУР такая передача является маловероятной. Однако дыма без огня не бывает, поэтому если предположить, что они появятся именно в таком количестве, то это будет плохо. Вот это вот будет плохо, потому что 400 баллистических ракет, они требуют, скажем так, специальных средств, зенитно-ракетных средств для того, чтобы их сбивать. Ну, по сути дела, это Патриот или Сабти. Если будет 400, то если мы берем Патриот, то там вероятность поражения такой цели одной ракеты приблизительно 0,8, то есть 80%, ну, грубо говоря. Где единица, это 100%. Тогда, значит, для уверенного поражения каждой из ракет нужно рассчитывать, что две противоракеты должны быть использованы. Может быть, один к одному, но рассчитывать нужно на две. Но вот и представьте себе, есть у нас 800 противоракет для зенитно-ракетных комплексов «Патриот». Честно говоря, мне в это не верится, как и не верится в то, что нам такое количество предоставят. И поэтому мы, в общем-то, можем рассчитать, в чем заключается опасность массового применения иранских баллистических ракет. То есть даже ПВО Киева может быть пробито. Но это не для того, чтобы, так скажем, напугать население или там набить себе хайпа и так далее. Ну, такова реальность. То есть что такое баллистические ракеты, мы уже имеем с вами, к сожалению, представление.
Да, считанные минуты проходят от ее запуска непосредственно до прилета. В этом ее для гражданского населения огромная опасность. Денис, спасибо вам огромное, что нашли для нас время пообщаться с нами. Денис Попович, военный обозреватель, был вместе с нами в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и обсудим сейчас протесты на украинско-польской границе, которые сейчас продолжаются. Причина, ну вот фермеры бастуют, протестуют против завоза украинского зерна в Европейский Союз. С нами Анатолий Курносов, аналитик Центра политических студий «Доктрины», эксперт украинско-польской медиаплатформы. Анатолий, здравствуйте, рад вас видеть.
Доброго дня.
Анатолий, тут очень много политических таких слоев, да, вот в этом вот конфликте на украинско-польской границе. Поясните нам, пожалуйста, а как оказались в такой ситуации вот польские фермеры? Там ведь не только польские фермеры сейчас протестуют, там в Испании очень большие протесты, в других странах Европейского Союза. Что происходит с польскими фермерами, против чего они во всем ЕС протестуют?
Ну так, справді, ви абсолютно праві. Ці протести стосуються не лише Польщі, стосуються, вони охопили всю Європу, протестують і у Франції, і у Німеччині. Там доходило в Парижі вже до блокування аграрної біржі, розсипання таких машин, які розкидають гній і так далі. Тобто всі протести, які зараз відбуваються в Європі, і, до речі, планується кульмінація на 4 червня, це напередодні виборів до Європарламенту, вони значною мірою спрямовані проти тих внутрішніх проблем, які існують в самому Євросоюзі, а, зокрема, аграрної політики Європейського Союзу, не лише аграрної, а мається на увазі впровадження політики Зеленого Ладу, впровадження багатьох обмежень кліматичних, екологічних норм до добрив, до хімікатів і так далі. І це спричиняє значне здорожчання аграрної продукції, відповідно, зменшення конкурентної здатності цих фермерів. Тобто проблема характерна для цієї Європи. Але саме, от бачите, сама дотклива проблема стосується зараз, на жаль, нас. І то саме тому, що вона вилилася в блокаду польсько-українського кордону. Бо ніде так, напевно, активно не звучить така теза, що українське зерно заливає європейський ринок, як зараз у Польщі. Треба сказати, що проблема, зрештою, знаєте, і не в Україні. Проблема в тому, що якщо подивитися на світовий експорт зерна, то найбільшим експортером зерна зараз є Російська Федерація, Росія. Скажімо, в цьому році, там за підрахунками американських джерел, російський експорт збіжжя там становить близько 60 тисяч тонн, тоді як американський, скажімо, там навіть до 20 тисяч тонн, перепрошую, мільйонів тонн не дотягує. Європейський також десь рази в півтори менший, ніж російський. І саме тому, саме Росія грає на те, щоб вже два роки поспіль, до речі, торгуючи збіжжям, цьому сприяв і великий врожай, цьому сприяло і вкрадене зерно на окупованих територіях України. І вона свідомо грає на пониження цін, тобто вона обвалює світові ціни, оскільки ринки глобальні, так чи інакше, інакше ця ціна, мінімальна ціна на російське збіжжя, вона тисне на світову ціну, і відповідно європейські фермери залишаються в програші. Але так, напевно, шляхом дуже вдало проведеної інформаційної пропагандистської кампанії, спецоперації, так виявляється, що начебто винна Україна. А про Росію майже ніхто і не згадує. Хоча, щоправда, треба віддати належне, останнім часом таки почали згадувати, ця тема зазвучала. Ну, але потрібні наступні кроки. Тобто справа, проблема ще в тому, що досі на європейському рівні не введені санкції проти російської аграрної. Тобто там набагато російських товарів є, на енергоносії і так далі. А на збіжжя його немає, його можна вільно ввести, законно, причому ввести в будь-яку країну Євросоюзу, або навіть не в країну Євросоюзу, а в іншу країну, і звідти воно потрапить в Європу. І таким чином ось така ситуація, на жаль, і складається.
Анатолій, у нас пару минут с вами осталось, да, ну я вот, если просто, да, из-за реформ, которые, ну, требований, которые Европейский Союз к собственным фермерам хочет выдвинуть, европейское зерно и сельхозпродукция будет дороже, я так понимаю, украинское, российское, да, любое, мировое, ну, потому что очень высокие экологические требования. А в ЕС что, об этом не подумали? Ну, вот, что это действительно будет так? Как они предлагают решить вот такие вот проблемы? Насколько эти претензии фермеров оправданы? Или там будут дотації определенні?
І так, на даний час дотації на сільське господарство десь складають близько 50% від усіх дотацій Європейського Союзу. Треба розуміти, що це ще ж і питання політики, і питання безпеки, бо можливо, скажімо так, якщо дати суто ринково, то і утримувати там своїх фермерів там, скажімо так, нерентабельно і можна купити дешевше. Але кожна країна зацікавлена в тому, щоб мати власне збіжжя, власні агрові продукції на випадок катастроф, воєн і так далі. Тому це питання ще й безпекове. Ну і плюс ці всі норми, вони взяті, ну вони можливо там значною мірою перевищені, але вони взяті не зі стелі. Це зрештою питання і здорової їжі, це питання екології, це те, що потім відбувається на людському здоров'ї.
Ну, а как вы, у нас еще минутка с вами осталась, как вы оцените поведение польской власти, почему вот они, ну, как-то не активно не участвуют, даже новоизбранный премьер Туск?
Мене тішить те, що останніми днями вже дуже активно ця тема зазвучала. І нарешті вже відчутні голоси польських журналістів, волонтерів, бізнесменів, пов'язаних з Україною, про те, що така ситуація є неприпустимою. Мене справді дивує ця бездіяльність польської влади. Напевно, це, можливо, відсутність і певних правових механізмів, оскільки, ну, за законом протест є законним. Але оскільки в ньому є явний російський слід і явно провокаційні дії, явно провокаційні гасла, і люди з радикального скажімо так, середовища, які були раніше помічені у зв'язках з Росією, то тут потрібно діяти, звісно, швидко. Чого, на жаль, до цього часу польський уряд не робив. Сподіватиметься, що вже ця ситуація отримала великий розголос і нарешті ця система запрацює, бо вже зрештою затриманий там один з найбільших провокаторів, той, що визвісив це гасло, що Путін прийде, наведе порядок з Україною, з ЄС і з нашою владою. Вже там порушено низку кримінальних проваджень. Тобто я сподіваюся, що зрештою ця ситуація має швидко вирівнятися.
Да, ну і внесли, вроді би, пункти пропуска на українсько-польській границі в перечень критичної інфраструктури. Це теж може допомогти дійсно розблокувати сообщення між двома странами, тому що страждають вже і воєнні поставки, які вот остались, ще не можуть їх перевести через границю. Анатолій, спасибо вам огромное за ваше время. Анатолій Курносов, аналітик Центру політичних студій «Доктрина», експерт українсько-польської медіаплатформи, був вместе з нами. Йдемо далі. З 1 марта міняється порядок виплат госпомощи внутрішнім переселенцям. Ужесточаются требования для ее назначения, поэтому многие люди потеряют право на получение денег. Моя коллега Валентина Левицкая собрала всю информацию о том, кто, сколько и на каких условиях будет получать помощь. Она с нами на скайп-связи. Валя, здравствуй.
Добрый вечер.
Какие главные изменения будут в выплатах для ВПО с 1 марта, я так понимаю?
Да, самое основное – это изменятся критерии того, кому будут назначаться эти выплаты. Будут оценивать финансовое состояние внутренних переселенцев, и если раньше оценивали доходы каждого человека в отдельности, то теперь будут рассматривать доход семьи целиком, совокупный доход. И особое внимание будут обращать на то, работают ли трудоспособные члены семьи, и есть ли несовершеннолетние дети до 18 лет. Кроме того, на выплаты теперь будут претендовать только те люди, которые впервые подали заявление после 1 августа 2023 года. То есть получается, что переселенцы первой волны, это 2014-2015 годов, а также те, кто выехал в начале полномасштабного вторжения, большинство из них выплат уже не получит, за исключением самых незащищенных категорий людей. Еще одно изменение – это то, что теперь выплаты будут назначаться на 6 месяцев с возможностью еще один раз продлить на такой же срок. Как объяснила вице-премьер Ирина Верещук, все это связано с требованиями международных партнеров оптимизировать бюджетные выплаты и стимулировать людей, внутренних переселенцев, самим находить себе заработок.
Валя, о каких суммах идет речь? Ну и сколько людей в Украине сейчас получают вот эту вот госпомощь?
Сейчас вообще всего внутренних переселенцев в Украине насчитывается около 5 миллионов людей. Из них 2 миллиона 600 тысяч получают эту помощь. В правительстве обращают внимание на то, что из вот этого количества получателей половина – это трудоспособные люди, но работает из них только 40%. И, собственно, с этим связано вот это ужесточение мер. Поэтому в Минсоцполитике предполагают, что после 1 марта количество получателей уменьшится до 1,5 миллиона человек. Ну а сами размеры выплат, они не изменятся. Это по 3000 гривен на ребенка или на человека с инвалидностью и по 2000 гривен всем остальным.
Ну давай четко скажем, да, нас сейчас смотрят люди, возможно, среди них много внутренних переселенцев. Кому продолжить выплачивать точно вот эту вот госпомощь после 1 марта?
Тут есть два варианта. Некоторым категориям людей продлят автоматически, не нужно будет никуда ходить, не звонить, подавать документы. И есть вторая такая часть, большая категория людей, которым все-таки нужно будет идти с заявлением и пакетом документов. Так вот, скажу сначала, кому автоматически продлят. Это вот те самые незащищенные категории. Первое – это пенсионеры, у которых пенсия на момент 1 января этого года не превышает 9444 гривны. Второе. Люди с инвалидностью первой или второй группы, а также дети с инвалидностью, тяжело больные дети по отдельному списку болезней. Третье. Дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки возрастом до 23 лет. И родители-воспитатели, и приемные родители. Другой части категории переселенцев нужно будет пойти в ЦНАПы или в Управление соцзащиты и подать документы на повторное назначение выплат, только если они соответствуют определенным критериям.
Какие критерии?
Это, когда будут рассматривать эти критерии, будут обязательно обращать внимание на то, работают ли трудоспособные члены семьи. И здесь очень важно, чтобы они работали, а если нет работы, то хотя бы стояли на учете в службе занятости. Итак, это семьи, которые переехали с 1 января 2022 года и имеют доход не более чем 9444 гривни на одного человека. Следующие – семьи с детьми до 14 лет, которые живут в зоне активных или вероятных боевых действий. Это Херсонская, Харьковская, Запорожская области. Следующие – это семьи с детьми до 14 лет, которые не могут отдать ребенка в детский сад, а обучение в школах происходит в формате онлайн или смешанном, то есть когда один из родителей не может полноценно работать, а должен быть дома с ребенком. Следующая категория, которая может получить, это семьи, где кто-то один ухаживает за родственником с инвалидностью первой группы или ребенком с инвалидностью до 18 лет. Также заявление на продление выплат может подать родственник или официальный представитель ребенка до 14 лет, который переехал без родителей. И еще одна категория, которая точно получит выплаты, это беременные женщины, начиная с 30-й недели беременности.
Если человек вот обратился, я так понимаю, что могут и отказать в помощи, давай вот расскажем, в каких случаях это легально, да, согласно вот этому решению правительства, легальное решение, сколько это будет?
Когда люди пойдут подавать документы, я уже говорила, что будут рассматривать доходы и материальное положение семьи целиком. И вот откажут в помощи целой семье, то есть всем членам семьи, если хотя бы кто-то один за 3 месяца до подачи заявления на помощь был, ну, скажем так, увлечен или не увлечен, совершил определенные действия, либо же имеет определенный материальный статус. Вот, например, если он оплатил, купил автомобиль моложе 5-летнего возраста, единоразово оплатил работы или услуги на сумму более 100 тысяч гривен, купил недвижимость, земельный участок, дорогие товары, иностранную валюту, банковские металлы, также на сумму от 100 тысяч гривен. Либо же, если у него на депозите есть деньги или государственные облигации на сумму более 100 тысяч гривен. Или же, если хоть у одного члена семьи есть в собственности пригодное для проживания жилье площадью не меньше, чем 13,65 квадратных метра на одного члена семьи на территории, где нет активных боевых действий и которая не оккупирована. Либо же, если человек купил жилье за счет денежной компенсации из госбюджета или из местного бюджета. Либо же, если после переезда человек находится на полном государственном обеспечении, интернате, доме престарелых или в местах лишения свободы. Также помощь не дадут тем, кто на момент обращения 30 дней подряд живет за границей, либо же 60 дней за границей в течение 6 месяцев. Но это не касается тех, кто находится на лечении, либо же на оздоровлении, либо же в командировке. Также не будут получать выплаты те, кто вернулся в места своего постоянного жительства на временно оккупированные территории. Но есть еще один вариант. Рассказали в Минсоцполитике, что если, например, переселенцы не соответствуют вот этим критериям, и получается так, что они не могут больше претендовать на эти выплаты, но у них материальное состояние, скажем так, очень-очень слабое, если им не хватает денег, если у них доходы низкие, они могут обратиться в Управление соцзащиты за другим видом помощи, так называемая помощь малообеспеченным семьям. Размеры такой помощи рассчитываются индивидуально, и в любом случае попробовать стоит.
Да, ну вот мы видим, что Украина вынуждена теперь экономить, да, на уже де-факто начало 3-го года войны и пересматривать вот эти вот критерии, по которым предоставляется социальная помощь в связи с ну, вот, внутренним перемещением внутри Украины или тем, что были вынуждены выехать за пределы Украины из-за того, что Россия напала на эту страну. Спасибо большое, Валя. Валентина Левицкая была вместе с нами. Ну и пока мы говорили, вот стало известно, что немецкий Бундестаг поддержал подготовленное правящими партиями предложение по вооружению для Украины, которое, среди прочего, предусматривает призыв предоставить дальнобойные системы Киеву. В принятом документе сказано, что парламентские фракции коалиции выступают за предоставление Украине дополнительных необходимых систем дальнобойного вооружения и боеприпасов. Прямо вот крылатые ракеты «Таурус» немецкие, предоставление которых Киев добивается уже очень долгое время, в этом предложении прямо не упоминается. Ну, многие эксперты говорят, что специально для того, чтобы не ставить эту политическую ловушку канцлера Германии Олафа Шольца, за которым и будет финальное решение. Ну что ж, посмотрим, как отреагирует немецкий канцлер на такое давление из собственного парламента. Наш сегодняшний выпуск заканчивается. Спасибо, что были с нами, друзья. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете, на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Не забудьте подписаться на нас в YouTube, поставить колокольчик и поставить лайк этому видео, если хотите сказать спасибо нашей команде, которую вы видите на ваших экранах. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».